Кто помнит, как, во что Бог хочет, чтобы мы верили в этом году?
Все наши молитвы будут отвечать молитвы.
Что, правильно, это год отвеченных молитв. Это год, когда у нас будет получаться то, что у нас раньше не получалось.
И возвратится все, что дьявол
украл. Амен. Возвращается все и восстанавливается все, что было украдено, все, что было утрачено, все, что мы потеряли, все, что было удержано в нашей жизни до этого. По каким-то причинам Бог хочет, чтобы в этом году это проявилось в нашей жизни. Это год проявленной Божьей любви в делах и год победы над смертью. Бог хочет, чтобы мы верили во все это. Но что интересно, что вера, без веры, Библия говорит, без веры Богу угодить невозможно. Да? Все, что не по вере, грех. И праведный человек, он живет верой. Амен. То есть, что такое вера? Вера – это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. То есть, как жить праведно или правильно в глазах Бога, с точки зрения Бога? Какой человек живет перед ним правильно?
Никакой.
Нет, тот, который живет верой. Вот этот человек живет, он правильно живет. Да? Потому что Библия говорит… Праведный живет верой. То есть, или жить верой – это праведно. Или правильно в глазах Бога. То есть человек, который смотрит на невидимые, духовные, Божьи вещи, ориентируется по ним. Вот этот человек живет в глазах Бога правильно. Праведно или правильно. Но что интересно, что Библия говорит, что вера, она действует любовью. Без веры, без любви вера, она не действует. Это вопрос, ответ на вопрос, почему так часто мы можем терпеть поражение в нашей вере. Мы вроде бы хватаемся, мы слышим от Бога, что Бог нас любит, что Бог нас исцеляет. Мы принимаем какие-то местописания, становимся на них, начинаем молиться, или начинаем сеять. Но проходит какое-то время, и мы терпим, мы чувствуем, что мы потерпели поражение. У нас не получается то, что мы ожидали. У нас не работает закон и Царство Божие так, как нам бы этого хотелось. Или так, как мы видим то, что Слово описывает, как это должно происходить. И вот мы сегодня будем говорить о любви. Мы затронем эту очень важную тему. Да? И хочу вам напомнить такую простую вещь. Библия говорит... Бог есть любовь. Да? И вот очень важно понять, что любовь – это самое сильное, что только существует во всей вселенной. В этом мире, знаете, я вспоминаю, когда я пришел только к Богу, когда я только начинал свое хождение верой, я помню, как я услышал проповедь о любви первый раз, когда говорилось о любви. И там сказали, что любовь – это самое важное и сильное. Вернее, когда проповедник только начал, объявил, что он сегодня будет говорить о любви, я подумал, сегодня будет неинтересно. Это для девчонок про любовь, да? Нам про мужчин дайте что-нибудь такое, где мы можем поймать дьявола, да, и надавать ему хорошенько. Вот дайте нам про духовную войну. Любовь – это не очень интересно. Но со временем, да, скажу так вам честно признаюсь, тогда во мне не Божья мудрость говорила, да? Может быть, я не знаю, у вас тоже какие-то мысли зарождаются, да? Это даже не мужская мудрость, а мужская глупость, да, с двумя мягкими «т» на конце. Вот, просто очень важно понять, что любовь, это самое главное, что только может быть. Это самое сильное, что только может быть. Любовь, это Галатам 5:6, один из основных сегодня мест Писания, на котором мы сегодня основывается сегодняшнее слово. Это Галатам 5 глава 6 стих. В помазанном Иисусе и в Его помазании важно только одно – вера, которая действует любовью. Вот очень важно понять, мы можем думать, что у нас вера, у нас мы видим какие-то невидимые вещи, мы понимаем что-то, у нас есть какое-то откровение, но это ничего не будет действовать по-настоящему, это не приведет действие законной помазания, то есть Божьей силы, которая снимает бремена, разрушает рабство. Оно не сможет привести, если эта вера, она не вдохновлена любовью. Вот очень важно понять, Библия говорит, что Иисус сказал, имейте веру Божью. Другими словами, если Библия говорит, Бог есть любовь, то Иисус, можно сказать так, Иисус сказал, имейте веру любви. И вот очень важно понять, если эта вера, она не порождена Божьей любовью из нашего сердца, то это не Божья вера. Понимаете? Что мы, вот очень важно понять, что это не Божья вера, которая приводит в действие духовные законы Царства Божьего. Это не та вера, которой можем угодить Богу, если эта вера не порождена любовью Божией. И если эта вера, которая не порождена любовью Божией, она не сможет привести в действие законы помазания. Это тогда в нашей жизни не смогут, нам будет трудно или вообще невозможно принять исцеление. Тогда в нашей жизни трудно или невозможно будет получить умноженный урожай из посеянных нами финансовых семян. И все остальное, о чем бы мы ни говорили, это будет либо очень трудно, либо очень медленно, либо фактически просто невозможно. Потому что в помазанном Иисусе, в Его помазании важно одно – вера, которая действует любовью. И вот давайте мы вспомним, что такое помазание. Иисус сказал, что Бог, вот это Отец пребывает во мне, Он творит все эти дела. А перед этим написано, что Бог помазал духом, да, вот Иисуса. И он в этом деянии, что он ходил повсюду, творя добро, разрушая дела дьявола и тому подобное. В Евангелии от Луки 4 главе говорится, что Бог помазал Иисуса Христа, и он исцелял больных, да, сокрушенных сердцем и тому подобное. Мы знаем это место Писания, Луки 4, 18, 19. И потом сам Иисус сказал, это не я делаю, это Отец, который во мне, он творит все эти дела. И вы знаете, если можно так определение помазанию дать, это что-то, что Бог поделился самим собой с кем-то. Да? Вот он взял часть себя и дал кому-то еще. И вот оказывается, Библия говорит, что мы тоже являемся носителями вот этой Божьей природы, Божьей силы, самого Божьего присутствия. Потому что, во-первых, вот это слово «во Христе», которое в Библии мы можем найти, да, это и есть в помазании. Перевести, если на русский, это и означает помазание. Когда мы читаем, теперь мы, вот есть книжка, теперь мы во Христе Иисусе, да, теперь мы в помазанном Иисусе, в Его помазании, если полностью перевести это на русский язык. И вот очень важно понять, что вот эта сила помазания, Божье присутствие, оно приводится в действие. Как оно может нас защитить? Как оно может сделать так, что дьявол не сможет коснуться нашей жизни, дьявол не сможет коснуться наших детей, дьявол не сможет коснуться наших финансов, дьявол не сможет коснуться никакой области нашей жизни. И причем не только это дьявол не сможет не коснуться, а все, что мы будем делать, будет иметь изобилие, будет иметь продвижение, будет иметь процветание, будет иметь умножение. Это вот эта сила помазания, она все это и производит. И для того нам нужно научиться сотрудничать с этой силой. Нам нужно научиться, мы все время ожидаем, что вот когда мы молимся, вот Бог мне в один момент показал, что ты делаешь вообще в молитве? Когда ты все время ждешь, что я должен что-то для тебя сделать. Я для тебя уже все сделал, тебе нужно научиться принимать эти вещи. Тебе нужно научиться приводить действия законы Царства Божьего. Не умолять меня, чтобы я тебя защитил от дьявола. Он сказал, я тебе дал власть наступать на змей и скорпионов. Теперь ты иди и разрушай дела дьявола. А не проси меня об этом, я тебе дал. Это твоя работа. Понимаете, в чем дело? И вот суть такова. Знаете, один раз, когда я смотрел телевизор, документальный фильм о войне во Вьетнаме, когда американцы во Вьетнаме воевали. И там показывали про бомбардировки, когда сбивали американских летчиков-пилотов, и их брали в плен крестьяне, вьетнамские крестьяне. Вот эти такие, знаете, они такие маленькие, щупленькие, все американцы по сравнению с ним такие гиганты были, это гулливеры, да? А вот эти маленькие вот люди, которые ходят, там живут в этой стране, они с мотыгами и серпами брали в плен летчиков, которые летали на сверхзвуковых суперсовременных самолетах, которые бомбили Вьетнам сверхточным оружием и ракетами современными. Что получилось? До какого-то момента для вот этих людей, которые работали на этих рисовых полях, вот эти американские летчики, они были богами, они были недосягаемы. Понимаете, мотыгой сбить самолет современный, да, невозможно. Все, что они могли делать, они могли проклятия какие-то сыпать и говорить, чтобы тебя сбили, да, там кто-то. Но дело в том, что там, да, у них были, Советский Союз поставлял современное оружие, там работали зенитчики и избивали эти самолеты. Но суть такова, что было время, когда вот эти летчики, они были просто недосягаемы для этих крестьян, которых они бомбили, которых они жгли напалмом. Но вдруг что-то происходит, сбивает этого пилота, и он на парашюте падает на это рисовое поле. И тут все вот эти крестьяне, которые, он падает, вылетает из самолета, который 20, там миллионы долларов стоит, да? И тут он попадает в плен, во власть людей, которые несколько тысяч лет назад оружие, вот эти мотыги изобрели там несколько тысяч лет назад, и серпы. И вот он попадает в плен вот к таким людям, можно сказать, к людям из каменного века, да? Человек из 20 века, суперсовременного оружия, попадает в плен и во власть к людям из каменного, которые вооружены оружием каменного века. И знаете, что происходило? Это, слава богу, везло тем, кто кого брали в плен. Но многих их просто забивали до смерти, прямо там на рисовом поле. Понимаете, вот этими мотыгами. И я не говорю, что это правильно, да, но я понимаю этих крестьян. Когда тебя улетают люди, жгут напалмом, да, и вот, ты попался в мои руки. Но суть такова, что, почему произошло такое, эти люди попали в плен, и кто-то даже погиб, в этой ситуации. Эти люди потеряли свою, они потеряли связь со своим оружием. Они потеряли то, чем они пользовались. И это очень похоже на то, как происходит, когда верующие, рожденные свыше люди, которые являются на самом деле, если почитать внимательно Писание, являются богами этой земли через Иисуса Христа, по вере в Иисуса Христа, которые должны управлять всем этим миром, любой самый маленький бес может наносить какой-то ущерб. Когда такое происходит? Когда мы выпадаем из Божьего помазания. Когда мы выпадаем из Божьей любви. Вот такое с нами происходит. И правильно, дорогая сестра сказала, полный абсурд. Это абсурд. Такого не должно быть в нашей жизни. Такого не должно. Мы цари. И священники Библии говорит на службе у Бога. Мы имеем власть над дьяволом. И вот то, что у него получается добираться в нашу жизнь и приносить нам ущерб, это потому, что мы выпадаем из нашего сверх оружия. И это оружие называется любовь. Потому что Бог есть любовь, нет ничего сильнее Бога. Понимаете, вот разница между мотыгами и реактивными сверхзвуковыми самолетами, она меньше, намного меньше, чем разница между силой дьявола и силой помазания. Понимаете, вот этот разрыв между бесами и силой любви, он намного больше, чем разрыв между мотыгами и самолетами. Поэтому самое первое, почему, когда у Иисуса спросили, какая главная заповедь, что нам делать? Возлюби Бога и возлюби своего ближнего. Это самое главное. Нет ничего главнее этих вещей. И как мы глупо бывает поступаем, когда мы просто пренебрегаем всем этим. Спасибо, Лида. Когда мы просто пренебрегаем всем этим. Вы знаете, который раз мне Бог снова и снова повторяет. Просто положитесь, спасибо. Все, садись, спасибо. Потом, в перерыве. Вот. И сколько раз мне Бог показывал, что ты веришь, у тебя есть откровение, у тебя есть какое-то определенное там видение духовного мира. Но давайте вспомним, о чем говорит 1 Коринфянам 13 глава, что если я не имею в себе любви, то я ничто. Понимаете, там не говорится, что ты проповедник более низкого класса, да, более низкого уровня. Там говорится, ты нулевой проповедник, если ты нарушаешь заповедь о любви. И мы так удивляемся, почему моя власть? Когда я говорю дьяволу, чтобы он ушел из моей жизни, почему он не уходит? Почему я приказываю, а это не происходит? Почему я провозглашаю, что деньги должны прийти, а это не происходит? Самое главное, это потому что, скорее всего, мы просто нарушаем заповедь любви. И мы должны ясно понимать, ясно осознавать, что любовь это все. Знаете, я вам сейчас просто несколько мест Писания покажу, которые говорят о силе любви, вообще о важности любви.
А в чем мы нарушаем?
Сейчас, мы еще придем к этому, мы еще посмотрим эти вещи, да? Что Ефесянам, важность опять, Ефесянам 3:17, там говорится, что все наши мысли, желания, слова, дела, они должны быть основаны на любви. Если это что-то не на любви, то, что основано на любви, то это неправильная мысль, это неправильное слово, это неправильное дело. Да? И прежде чем мы дальше пойдем, я хочу вам напомнить, что такое любовь. Это 1 Коринфянам 13 глава 4:8. Мы, знаете, у каждого человека есть свое представление любви. Но что интересно, мы сейчас не говорим о эротической любви между мужчиной и женщиной. Мы не говорим о любви между родителями и детьми или о любви между друзьями, симпатии каких-то. Вы знаете, что интересно? В один момент мне Господь показал, что максимум, что я сам могу дать, это только любовь дружескую, либо по отношению к женщине, это то, что греческое слово «эрос» описывается. Это максимум, что я могу дать. Но сам, о чем я мечтаю, это Божья любовь. И каждый человек, максимум, он может быть просто на уровне такой дружеской человеческой любви, или любви человеческой родительской привязанности, или любви между мужчиной и женщиной привязанности какой-то. Но мы сами, о чем мы мечтаем? Мы хотим любви той, которую Бог, только Бог может дать. Поэтому, когда бывает такое, что муж и жена разводятся, муж говорит, да я люблю тебя, глупая, ты не понимаешь. Она говорит, нет, ты меня не любишь. Потому что не говорят совершенно о разных вещах. Он говорит о любви эрос. А она говорит о той любви, которая в Библии и в Новом Завете, любовь агапа. Это безусловная Божья любовь. Понимаете, в чем дело? И вот эту любовь мы можем дать только тогда, когда Божья любовь находится внутри нас. И вот мы сейчас прочитаем. Как узнать? Мне в один момент Бог показал. Вот смотри, вот это любовь. Все свои мысли, все свои дела, все свои поступки, все, что ты делаешь, основывай с этим местом Писания. Все, что противоречит этому Писанию, это неправильно. Все, что подтверждается этому месту Писания, это правильно. И вот 1 Коринфянам 13 глава 4 по 8 стих там говорится, что любовь терпелива. Она добра, не завидует, не превозносит себя над другими. Любовь не гордится, не ведет себя грубо, не ищет своего, не раздражается, не считает свои обиды. Любовь не радуется плохому, но радуется истине, всегда защищает, всегда верит, всегда надеется, всегда терпит. Любовь никогда не перестанет. В одном переводе говорится, что любовь никогда не терпит поражения. Вы знаете, что интересно? Мы в вере можем потерпеть поражение. А любовь никогда не терпит поражения. Поэтому, если мы не хотим иметь поражение в вере, мы не должны переставать любить. Все свои дела, все свои слова, все, что мы делаем, мы должны сверять вот с этим местом Писания. Мы должны понять, что я сейчас раздражаюсь, я поступаю сейчас не по любви. Я сейчас мыслю зло, меня радует то, что с тем человеком произошло плохое. У вас никогда такого не было? У меня, знаете, я даже не подозревал, что я плохо отношусь к тому человеку, потому что вроде есть человек какой-то, да, там были у нас какие-то отношения, и вдруг я слышу, что с ним произошло что-то плохое, и вдруг у меня в сердце такая радость забурлила. И я так, оба-на, я даже не подозревал, что я так плохо, что я на самом деле ненавижу этого человека. И мне приходилось каяться в этот момент. Что я на самом деле ненавижу, я в ненависти нахожу. И самое интересное, что этому человеку все равно до этого. Это между мной и Богом. Я нарушаю заповедь, главную заповедь Нового Завета. Вы знаете, что интересно? Знаете, какой самый большой грех в Новом Завете? Это нарушение самой главной заповеди. А самая главная заповедь – это заповедь любви. Это говорит о том, что самый главный грех Нового Завета в глазах Бога – это нарушение заповеди любви. И вот почему, знаете, нужно понять, что любовь – это не религиозная обуза, которую Бог наложил. Вот, ты должен любить, да, и теперь, я должен любить. Прошу, знаете, прошу не путать. Симпатии, естественные симпатии с любовью Божией, которую Бог говорит, что мы должны любить. Знаете, есть люди, мы иногда путаем, мы думаем, что человек мне не нравится, я его не люблю. Нет. Некоторые люди, они не могут по определению нравиться, потому что они злые. Понимаете? Есть люди, которые ведут себя очень неправильно. И их поведение, оно может быть очень неправильным. И оно не должно нам нравиться. И любовь – это совершенно другое. Вот мы прочитали, что да, человек мне не нравится, но я могу его защитить, если он говорит, я хочу исправиться. Да? Я не ставлю на нем крест. Я надеюсь, я терплю. Понимаете? И знаете, что интересно? Очень часто люди вот так вот разговаривают. Я сам побыл в этой ситуации. Когда только начал ходить в церковь, когда пастор говорил, скажите другу, что вы любите там друг друга, да? И я вижу какие-то новые люди, я их первый раз вижу, что я скажу, я тебя люблю, что ли? Ну как? Я чувствовал, что я буду лицемерить сейчас. Потому что я его даже не знаю, как это, у меня нет никаких, он мне ни друг, ни папа, ни мама, да, ни нелюбимая там жена. Ты что, я тебя люблю, я тебя люблю. Но понимаете, в чем дело? Что когда мы говорим друг другу в церкви, я тебя люблю, там брат или сестра, или вот подходим даже первый раз, мы можем сказать, знаете, что мы ему говорим? Дорогой ты мой, я тебя буду терпеть. И то, что я тебе буду, мне все равно, какой ты, но я тебя терплю, я тебя принимаю таким, какой ты есть. Я не говорю о том, что, ты знаешь, я всю ночь сегодня думал о тебе, да? Это не об этом речь идет, когда мы говорим, что я люблю тебя любовью Иисуса Христа, что я не завидую тебе, я не буду тебя унижать, я не буду себя превозносить над собой. Я на самом деле представляю, говорю, вот давай познакомимся, и давайте мы сейчас... Вот такие у нас отношения с тобой будут, да? Ты можешь расслабиться и успокоиться. Я знаю, что у тебя есть недостатки. Сними свои маски религиозные, да, в церкви. Мы, потому что в церковь приходим, мы надеваем такие маски. Особенно, когда в первый раз кто-то приходит, он садится в самый зад, в самый угол, да, и там еще бывает под стул полезет, да, чтобы его никто не видел, потому что он думает, ну, в церкви тут все святые, а я тут такой грешник пришел, да? Ну, вот очень важно понять, что любовь, она... принимает людей. Вы знаете, что грешникам в присутствии Иисуса было комфортно. Иисуса обвиняли религиозные люди, религиозные гордецы, по сути, в том, что он друг пьяниц и проституток. Да? Этим грешникам, ворам, разбойникам, всем, им было удобно в его присутствии, представляете? Они не чувствовали вот этого, что мне некомфортно, мне надо уйти отсюда, я недостоин. Наоборот, почему это происходило? Потому что через Иисуса любовь Божия касалась людей, который говорит, что я верю, терплю, надеюсь, я не превозношу, ты меня не раздражаешь, другими словами. Вот это описание Божьей любви. И вот почему Бог говорит, что вот преимущество любви. Вы знаете, Филиппийцам 1 глава 9-10 стих, там, по-моему, в синодальном переводе это так хорошо не видно, но если взять оригинал и другие переводы, там можно увидеть, что в этом месте говорится, Филиппийцам 1 глава, 9-10 стих, что любовь помогает делать лучший выбор в жизни. Вы знаете, что все наши проблемы, вот, которые происходят в нашей жизни, это итог того, что мы сделали неправильный выбор. В той или иной степени, да, важной большой какой-то области или в чем-то маленьком, мы постоянно каждый день делаем какой-то выбор. Я буду поступать так, я буду говорить эти слова, я буду думать эти мысли и тому подобное. И вот любовь, она помогает, она дает силу делать лучший выбор в жизни человека. Ефесянам 1:14 написано, что любовь делает нас святыми и непорочными в глазах Бога. Человек, который решил соблюдать заповедь любви и поставил любовь в своей жизни на первое место, при всех своих недостатках, он святой и непорочный в глазах Бога. Святой и непорочный. Люди думают, что святой – это который никогда не делает ошибки, всегда безупречно правильный. Нет, это человек, который поставил исполнение любви Божией на первое место в глазах Бога. Святой и непорочный. 1 Иоанна 5:3 говорится, что любовь дает нам желание исполнять Слово Бога. Это и есть, я хочу напомнить, да, что такое, как мы нарушаем, вот Лена спросила, а как мы нарушаем эту любовь? Что значит нарушение любви? Библия говорит, что любовь – это исполнение заповедей Божьих. Иисус сказал, кто любит Бога? Тот, кто исполняет Слово Мое, заповеди Божьи. И вот, когда мы наполнены Божьей любовью, она и дает нам силу исполнять эти заповеди. Как по отношению к Богу, так по отношению и к ближнему. Дальше. 2 Коринфянам 5:14 говорится, что любовь Бога, она дает желание жить для Бога. Дальше, Римлянам 13:10. Любовь Бога, она дает желание и силу не причинять зло ближнему. Это единственный способ, как мы можем не причинять зло людям, которые нас окружают, это когда мы исполняем заповедь любви, когда мы находимся в любви Бога. Вот тогда мы не причиняем зло ближнему. Мы не можем сейчас подробно на каждом этом месте. Я вам просто дам места, можете потом помолиться, посмотреть сами. Дальше. Первое Иоанна 4:8. Библия говорит, кто не любит, тот не знает Бога, потому что Бог есть любовь. Невозможно. Вот это, знаете, это параллель, можно сказать, параллельное место с 1 Коринфянам 13 глава, что если ты не любишь, то неважно, какие у тебя там откровения, насколько ты можешь видеть духовный мир просвечивать, как рентгеном, да, и тому подобное. Просто если ты не любишь, ты просто не знаешь Бога, поэтому ты ничто. Твои пророчества, на самом деле, вот почему, знаете почему иногда, это ответ на вопрос, почему Бог может давать нам правильное слово для кого-то, пророческое слово для людей. Мы говорим, а оно не производит никакого толка. И люди как-то даже, не то что пренебрегают, а верят, что звук, просто звук, она не дает силу никакую. Почему? Потому что, скорее всего, пророчествующий не находится в любви. Поэтому, когда он говорит пустые звуки. А Ефесянам 4, 27 или 29, там написано, что ваше никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, только доброе для назидания вере, чтобы доставляло благодать слушающим. Наши слова – это контейнеры, которые содержат, вот, видите, вот эта бутылка, внутри нее вода. Я купил эту бутылку в магазине не ради этой бутылки, а ради воды. И вот если я не нахожусь в любви, вы приходите, да, не попить, я вам даю пустую бутылку. Вы понюхали эту бутылку, она вам не может утолить вашу жажду. Поэтому в следующий раз вы знаете, что у этого воды не допросишься, да, в пустыне. Но если я полон любви, я могу тогда произвести вот это восполнение вашей нужды. Я могу своим пророческим словом, которое приходит от Бога, я могу поддержать, я могу вселить в вас бодрость, я могу принести вам ободрение, я могу принести вам силу. Понимаете, о чем речь идет? Поэтому, если вы чувствуете, что Бог вас ведет действовать в дарах, если вы хотите действовать в дарах Святого Духа, первое, что вообще приведет все это в действие, это любовь. Потому что без любви это ничего не действует, это пустота, это ноль, ничто. Ничто значит ничто. Поэтому самое первое, самое главное, что в нашей жизни должно быть, это любовь. Скажите «любовь». И знаете что? Сделайте верой, просто скажите двум-трем человекам вокруг себя – я люблю тебя любовью Иисуса Христа, с пониманием того, что, да, не стесняйтесь сказать, что я первый раз вижу этого человека, и он мне не друг, почему я его не люблю, да. И любите любовью Иисуса Христа, скажите, не стесняйтесь. Знаете, вот очень важно понять, Не ждите, пока вы почувствуете, что вы можете любить или вы переполнены кому-то любовью. Начните говорить верой, когда вы наедине дома, что любовь Божия во мне и я люблю. Начните это говорить о себе. Называйте несуществующее как существующее. Да? Даже если вы чувствуете, что вас все раздражают, что вы вот не подходи ко мне лучше, да? Это лучшее, что я могу тебе сделать, тебя не ударить, да? Вот если даже чувствуете себя в таком состоянии, говорите о себе. Не говорите все, вы знаете, это, я так люблю всех, я так люблю всех, да? Не пытайтесь убедить других людей в том, что вы любите, да? А закройте комнату просто и начните говорить. Любовь Божия пребывает во мне. Бог, мой Отец, это любовь. Я сын любви, я дочь любви, поэтому я тоже есть любовь. Говорите это себе. Я люблю, я люблю, я любовь во мне. Исповедуйте вот это слово. Вот Коринфянам 13 глава, 1 Коринфянам 13 глава 4-8, да, говорите о себе. Любовь во мне, терпелива, добра, не завидует, не превозносит себя над другими. Говорите это себе, что это есть во мне. И что любовь, она, вернее, я терпеливый, я добрый, я не завидую, я не превозношу себя над другими людьми. Я всегда терплю, да, я не раздражаюсь.
А можете говорить свое имя, вот я Лена Любовь, и дальше провозглашать вот это Коринфянам 13.
Да, так лучше, так быстрее дотюкает до нас самих, да, кто мы такие, да. На самом деле. И вот говорите это себе, постоянно провозглашайте, знаете, и вот нужно понять, что мы не можем произвести что-то сами. Человек сам по себе не является производителем сил. Мы не можем выдавить из себя любовь, если мы не принимаем ее вначале от любви, от источника любви, от Бога. Вначале мы должны просто узнать Бога, который есть любовь. Тогда это наполнит нас любовью, и тогда мы сможем распространять Божью любовь по отношению к другим людям. И вот очень важно понять, хорошо, а как? Как наполнится Божьей любовью? Скажите мне, и я это буду делать. Есть такой человек, который будет это делать, если ему сказать, в этой комнате? Есть хоть один? Есть, да? Помашите рукой, кто будет. Просто очень важно понять, Библия говорит, Бог есть любовь, да? И Слово Божие говорит, что вначале было Слово, Слово было у Бога, и Слово было Бог. И вот очень важно понять, что вот эта книга, то, что мы называем Библией, да, она на самом деле это Слово любви. Да? Слово Божие, мы говорим, Слово Божие. Другое название, которое взаимозаменяемое, такое же самое правильное, это Слово любви. И вот очень важно понять, если я наполняю себя Словом Божьим, Словом любви, я тогда могу любить. Чем больше я наполняю себя словами любви, Словом Божьим, тем больше, чем сильнее я могу любить. Это так просто, правда? Это проще простого. Вот именно поэтому нам так не хочется иногда читать Библию. Это не просто так, это сверхъестественно, понимаете? Дьявол делает все от себя возможное, просто все от себя возможное, чтобы мы положили, не просто положили, а поставили Библию в самом важном месте в нашем доме, две свечки зажгли по сторонам, да? Входя, делали крестное знамение перед ней, но никогда не прикасались к ней, никогда не открывали, никогда не читали, не наполняли свое сердце Словом Божьим. Вот за нами выбор, да, за нами выбор, это мы решаем, насколько мы можем любить. Я хочу напомнить, это зависит, мы сами решаем, насколько мы сможем сделать правильный выбор в своей жизни, то, что мы читали о любви. Мы сами решаем, насколько мы тогда можем узнать Бога, который есть любовь. Мы сами решаем, насколько мы захотим, сколько у нас желаний будет жить для Бога, сколько желаний будет исполнять Слово Бога. Мы сами решаем, насколько мы будем для дьявола несбиваемы. Помните, да, пример про американских летчиков во Вьетнаме? Мы сами решаем на самом деле. И когда мы убираем Слово Божие из своей жизни, мы позволяем, мы на самом деле сами катапультируемся вот из этого сверхъестественного помазания, которое для дьявола, дьявол ничего не может сделать помазанием, но может сделать с нами, чтобы мы сами вышли из этого помазания и стали для него доступными. И вот еще одно, последнее место, я заканчиваю. Первое, послание Иуды, там всего одна глава, первая глава, 20, 21 стихи. Я прочитаю это. Иуда, мы, те, кто ходит постоянно, должны знать, к чему я сейчас закончу это место тоже Писания, да? Но по-любому, я сейчас прочитаю. Послание Иуды, 1 глава, 20-21 стих, тут говорится. Опять же, прежде мы чем прочитаем. Если вы внимательно увидите, вот начнем в 4 стихе, да, что, вернее, вначале Иуда говорит о том, что Бог дал людям веру. Да? И он говорит, я хочу написать о вере, я хочу написать о спасении. Но там, говорит, у людей в церкви есть много проблемных людей, неправильных людей, которые ведут себя неправильно, проповедуют неправильно и этим уводят людей от истины. И дальше он описывает все эти процессы, и потом он говорит, а как нам поступать людям, которые не хотят жить без закона перед Богом, да? Которые хотят угождать Богу, как поступать, что им делать, как оставаться вот в той вере, с которой он начал. Он пишет, 20 стих, «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией». Есть прямая связь между тем, когда мы молимся на языках, и нашей способностью ходить в Божьей любви. Есть прямая связь. И вот именно поэтому нам так часто не хочется молиться на языках. Именно поэтому даже в пятидесятнических, харизматических церквях, в церквях веры, так много странного учения о языках, которое отбивает у людей на самом деле охоту молиться. Когда я сколько раз я слышал от служителей пренебрежение, когда говорят об этом и тому подобное. Мы их любим, мы-то в любви. Я понимаю, что здесь нет никого, кто бы когда-нибудь хоть раз нарушал заповедь любви. Я это понимаю, да? Эстонские христиане, они самые продвинутые в этом отношении. Да, но я так просто напомнил вам сегодня, чтобы галочку поставить, да, что вот Бог сказал, ну скажи, так, напомни на всякий случай. Но суть такова, что мы сами решаем, насколько мы хотим быть в любви, насколько мы любим Бога, насколько мы будем помазаны, насколько Божья сила будет способна течь через нас. Это мы сами решаем. И вот это время, когда вы проводите в молитве, в духе, ваша плоть, ваши чувства, дьявол говорит вам, ну неужели ты веришь, что есть какой-то смысл в том, что ты бубнишь, не понимая, о чем ты бубнишь. Но это глупость какая-то. Я понимаю, что из вас никто никогда не поддавался на такие мысли. Никогда. Да? Но суть такова, что у меня такое бывало. Но это в моем раннем христианстве, еще в 20 веке. Да? Уже время-то, 21 век уже давно у нас на дворе. Но суть такова, что вы сами решаете. Все, о чем мы сегодня говорили, о силе любви, о силе помазания, о защищенности от дьявола, о недосягаемости дьявола до нас, о способности делать лучший выбор, зависит от нас самих, насколько мы себя наполним Словом Божьим и насколько мы себя разовьем в духе, молясь на иных языках. Потому что кто говорит на иных языках, он развивает, делает сильным свой дух. А 1 Коринфянам, это 14.4, а 1 Коринфянам 8.1 говорится, что любовь назидает. Это говорит о том, что когда человек молится на языках, его назидает, то есть делает сильным, строит сама любовь. Вот в этот данный момент именно этот процесс и происходит. Как я могу развиться в себе? Я все время срываюсь, когда на меня косо посмотрят, мне хочется в глаз дать, я не могу себя сдержать. Как я могу себя изменить? Закрой дверь и молись на языках. Амен.
Аминь.
Кто-нибудь, хоть чуть-чуть, будет молиться чуть-чуть больше хотя бы на языках теперь, после этого. Понимаете? Надо. И я вам, знаете, последнее, я вот уже заканчиваю, да, скажу последнее. Не переставайте. У вас будут, это даже не вопрос, у вас обязательно будут моменты, когда вам будет казаться, нет никакого результата. Что это нет никакой пользы от этого. Я молюсь на языках, а ничего не происходит, ничего не происходит. Произойдет. Вернее, это происходит, вы просто пока этого не видите. Все Царство Божие, оно действует по законам сеяния и жатвы. Когда мы молимся на языках, мы сеем семена, мы развиваем что-то. И в один момент мы увидим, как что-то произошло. Произошел какой-то сдвиг, произошел прорыв, произошли перемены. Я уже не раздражаюсь, когда мне наступили на ногу в автобусе. Да? Раньше бы автобус бы там ходуном начал бы ходить от моего недовольства. А тут я, да ничего, ничего, проходите, все в порядке. Даже если новые туфли мои запачкали, да? Как он посмел запачкать мои новые туфли, да? А вы на это даже внимания не обратите. Когда вас вы будете переполнены Божьей любовью, вам будет больше жалко этого человека, чем свои туфли. Амен. Потому что человек важнее туфлей. Скажите амен.
Аминь.
Сейчас перерыв, после перерыва продолжим.